Говорит Радио Свобода. В Междуреченске бунтуют шахтеры.
Вот дай им и уголь, и все. А мы получаем от рубля те 8 копеек, а все остальное они забирают.
Курманбек Бакиев пытается вернуть власть.
Огонь был открыт с целью любой ценой возвратить себе власть. Стрелялись крыши зданий, автоматы расстреливали людей.
Создан комитет защиты Украины.
Я прийшла, щоб мені правили. Отакі президенти, як оце, що крали шапки, знімали сережки у дівчат. Це злодії прийшли до влади.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, авторские рубрики Виктора Шендеровича и Виктора Ерофеева, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Междуреченске день траура по горнякам, погибшим в шахте «Распадская». Вчера здесь прошли акции протеста. О том, что происходит сейчас в городе, о проблемах, которые волнуют местных жителей, наш корреспондент Вероника Баде беседовала с шахтером Борисом Левко, работающим на шахте имени Ленина.
Но ситуация в городе пока все тихо. Милиция кругом на каждом перекрестке со всех городов Белово, Прокопьевск, Кемерово. Ну, а так все вроде тихо. Я по городу-то проехал. Нигде не мечелик, ничего нету, все тихо.
Ваши коллеги, насколько я знаю, собирались писать обращение к властям?
Да, это вчера, да, было обговорено, когда мы находились у Щербакова, у главы города. Он сказал, что надо все в письменном виде, и я все перестал. Человека 4-5, но до 7 человек сказал, что будет присутствовать у Тулеева.
А что будет в этом обращении?
Вот у нас тело стоит, памятник погибшим шахтерам, чтобы вписать всех туда за историю Междуреченска, сколько там погибло людей. И, ну что там, ну насчет заработной платы, чтобы достойно заработать плату, насчет детсадов, все вот это было.
А насчет безопасности?
Значит, безопасности это было в первую очередь. Нас, если правда, нас заставляют, вот не хочет, вот как на Распадской, это уже точно я знаю, что там не там мы не пойдем. Не хочешь работать, пиши на расчет.
То есть увольняют?
Да. Там вообще караул все делается.
Что вызывает у вас в этой ситуации самую большую тревогу?
Боюсь то, что люди молодые. Сегодня опять поминки, похороны, сегодня... Ну, могут выпить и что-нибудь набунтовать. Вот это можно ожидать, вот этого. Молодежь, она есть молодежь. Вчера вот перекрыли железнодорожную ветку на 3 часа. Милиция разогнала их.
Как вы думаете, почему, несмотря на постоянное повышение техники безопасности, продолжают происходить трагедии на шахтах?
У нас же как? Далее надо план сделать, допустим, 100 тысяч. А не успевает. Вот у нас на шахте Ленина запускаем лаву. В общем, сидят люди, 55 тысяч план. А почему не 80, а может даже и 100? Да у нас комбайн не выдержит. Он же тихоходный. Ставьте двигателя, чтобы рубил уголь быстрее. Вот это чистая правда. Но это же будет нарушение. Я сам когда-то нарушал.
То есть все время происходит нарушение правил техники безопасности?
Да. Вот дай им и уголь, и все. Больше им ничего не надо. А мы получаем-то, что мы получаем? От рубля 7-8 копеек, а все остальное они забирают. Чтоб зарплату, чтобы скидывали все эти нормы, и на лампочку посмотрят, а вот столько-то угля им надо, и все. Им только уголь. В основном, когда долго угля идет, вот когда проход, и когда газует, они с метра получают. Вот тогда и нарушения все идут. Потому что затыкают датчики, которые метан меряют, и ложат их на землю. И целлофан или в телогрейку ложат на датчики, чтобы он метан не глотал, чтобы напругу не вышибал. И он работает, напругу не вышибает. Откроешь, напругу вышибет. Вот это все идет. Это чистая правда, я вас не обманываю.
Это и на вашей шахте происходит?
И на нашей шахте, да.
Шахтер Борис Левко. Эксперт Центра социально-трудовых прав Петр Бизюков ведет мониторинг акций протеста трудящихся в России. Вот что он думает о беспорядках в Междуреченске.
Происходит стихийный всплеск эмоций, неожиданный ни для самих рабочих, ни для властей, ни для правоохранительных органов. Стихийный всплеск, когда эмоционально неуравновешенные люди пошли перекрывать, потому что все-таки шахтеры имеют опыт протестных акций, и они мало склонны к очень радикальным и очень спонтанным действиям. То, что там были выпившие люди, ну это тоже, наверное, не должно удивлять никого, потому что в городе идут похороны, поминки, поэтому вот таких вот возбужденных людей очень много. Но дело не только в том, что вот люди напились из горя и пошли, значит, перекрывать дорогу, хулиганить. Дело в том, что власти, в общем, в определенной мере подтолкнули их к этому. Потому что был митинг, на который не пришли никто из властей, хотя их требовали, их ждали. Людям не включили микрофон, люди стояли какое-то время на площади, несколько сот человек, накалялись. Кто-то разочарованный пошел домой. Значит, а кто-то вот разогретый пошел перекрывать дорогу. Нет механизма решения спорных проблем, энергия ищет стихийного выхода. А стихийный выход, он всегда вот такой.
С тем, что это стихийный всплеск, не согласна учитель Елена Першина, лидер инициативной группы, созданной в Междуреченске. Она, как и губернатор Тулеев, уверена, что участников акции протеста кто-то намеренно подогревал. С Еленой Першиной беседовал мой коллега Андрей Шары.
Состоялся не митинг, состоялась выходка экстремистов, которые подбили народ. Люди преследовали какие-то свои цели. Шахтеров там не было, там были члены бандитских группировок. Один человек, находящийся в федеральном розыске.
На вашу инициативную группу чьи интересы представляет?
И мы представляем интересы только нашего города. Для того, чтобы пресечь расползание слухов в связи с трагедией, пресечь вот эти вот, к сожалению, та выходка, которая случилась вчера ночью, чтобы ничего этого не произошло.
Елена, милиции на городских улицах больше, чем обычно сегодня?
Больше, чем обычно, но это вызвано необходимостью.
Говорила лидер инициативной группы жителей Междуреченска Елена Першина. И у нас на связи кемеровский журналист Нина Абелюнас. Нина, добрый вечер. Вот говорят, что какие-то внешние силы вдохновляли акции протеста. Аман Тулеев сказал, что молодежь целенаправленно подогревали. Были задержаны 13 машин со спиртными напитками и бутербродами. Это было четко продумано. Елена Першина сейчас говорила, что какие-то бандиты за этим стоят, не шахтеры. Но все как-то толком не говорят, что же это за внешние силы, как-то сплошные недомолвки. По вашей информации, что на самом деле произошло в Междуреченске?
Глава Кузбасса сегодня встречался с митингующими шахтерами. Сегодня был еще один митинг, но уже мирный. Аман Тулеев сообщил о том, что среди 28 человек, которые были задержаны на железной дороге, не было ни одного шахтера с Распадской. По его словам, в перекрытии путей железнодорожных участвовали всего двое шахтеров, не имевших никакого отношения к шахте. По заявлению губернатора и по информации местного ГУВД, одним из зачинщиков перекрытия стал некий Антон Герасимов, который представился как горнорабочий шахты. Однако при проверке обнаружилось, что он находится в федеральном розыске. Еще вчера поступала информация о том, что во время митинга именно на самой площади было очень много нетрезвых людей. Поэтому и мэр города Сергей Щербаков отказался говорить с митингующими.
Нина, как вы полагаете, вот эта фраза о том, что молодежь целенаправленно подогревали и какие-то машины специально подгоняли со спиртными напитками, это соответствует действительности?
К сожалению, я не могу уточнить, но, скорее всего, так оно и было. Видите ли, ситуация в Междуреченске из-за этой аварии сложилась очень острая, потому что в городе примерно треть мужчин работает на шахте Распадской, поэтому вопрос о заработной плате, которую поднимали в основном шахтеры на митингах, был достаточно острым. И, наверное, все-таки место провокаторы имели.
Нина, скажите, а ясно ли сейчас, чем была вызвана сама трагедия на шахте Распадская?
По-прежнему следствие работает, но, к сожалению, внутрь шахты спуститься ни эксперты, ни следователи не могут из-за сильной загазованности и из-за затопленности шахты. Выдвигаются по-прежнему 3 версии причин взрывов. Это неисправность оборудования, нарушение технологии угледобычи, и скопление метана в шахте. По версии теракта также выдвигалась, но она кажется маловероятной, поскольку для того, чтобы организовать теракт внутри шахты, нужно, во-первых, проникнуть на ее территорию, а все-таки с безопасностью там вроде бы неплохо. Хотя Следственный комитет сообщал о том, что среди погибших на шахте, среди 66 человек, обнаружили не работника предприятия, он не значился в списках. Этот человек уволился с шахты 3 года назад. При нем горноспасатели нашли 2 ножа и моток медной проволоки. Возможно, он мог заниматься хищением цветного металла. Что касается версии взрывов, До сих пор непонятно, каким был уровень загазованности в шахте. Некоторые СМИ, в том числе газета «Коммерсант», сообщала о том, что вот на прошлом нашумевшем взрыве, это шахта Ульяновская в Новокузнецке, датчики метана были обмотаны или укрыты фуфайками. Соответственно, они не сработали. Но при этом руководство компании само опровергает подобные слухи. Ни на момент первого, ни второго взрыва датчики не фиксировали превышение концентрации метана даже на 1%, поэтому и спасатели спустились вниз. Как заявил пресс-секретарь угольной компании «Распадская» Галина Ковальчук, цитирую, «у нас система аэрогазового контроля, которую отключить нельзя, потому что это компьютер. Если что-то происходит, датчик загорается красным. Туда идут люди и начинают его ремонтировать. И говорить о том, что кто-то закрывает датчики, это глупость».
Нина, а как шли спасательные работы?
Ну вот, в принципе, наверное, как раз к проведению спасательных работ не было никаких претензий вообще. Оперативные штабы, сами спасатели прибыли на место очень быстро, начали прояснять ситуацию, измерять уровень загазованности воздуха и возможности выведения на поверхность оставшихся в забое шахтеров. И это происходило, несмотря на разрушение сверху и нарушенную систему вентиляции. Хотя в шахте было настолько сильное задымление, что не видно вытянутой руки, признавался один из горноспасателей. Оставшихся под землей шахтеров спасатели искали при сильном загазованности в дыхательных аппаратах, вес которых составляет 12 килограммов. При этом при выходе коробка респиратора была просто раскалена, слюна была горячей. Ну, это вот, к сожалению, те трудности, с которыми приходится сталкиваться, спасая шахтеров. И вот сейчас, когда приостанавливали работу на сутки, родственники пострадавших шахтеров, ну и погибших, тех, кого еще на тот момент не подняли, конечно, боялись, но они соглашались с действием оперативного штаба, потому что вести спасательные работы при такой сильной загазованности просто невозможно.
Нина, о чем говорят вообще люди в области? Что больше всего беспокоит?
Больше всего беспокоит, конечно, это судьба 24 горняков, которые остались под землей. Аварии на шахтах в Кузбассе очень часто происходят. Это та ситуация, которая может повториться в любом из 20 городов нашей области, потому что во всех городах практически есть шахты или разрезы. Ну, настроение подавленное. Вот сегодня был день траура. Хоронили еще 12 человек в Междуреченске. Пришло очень много народу. Судьбой шахтеров, горняков интересуются практически все.
Спасибо. Я благодарю кемеровского журналиста Нину Абелюнас. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На юге Киргизии в пятницу начались беспорядки. Сторонниками свергнутого президента Курманбека Бакиева были захвачены здания администрации Джалалабадской и Ошской областей. Вскоре они были отбиты спецназом, подчиняющимся временному правительству. Есть убитые и раненые. Вот что сказала на экстренном заседании Кабинета министров его глава Роза Атумбаева.
Сторонники свергнутого народом бывшего президента Бакиева вновь пролили кровь граждан Кыргызстана. Сегодня они стреляли в жителей Джалалабада. И точно как это было 7 апреля, огонь был открыт с целью любой ценой возвратить себе власть. И вновь, как это было в Бишкеке, стреляли с крыши зданий, расположенных на центральной площади города, с джипов с черными окнами, автоматы расстреливали людей. Правоохранительные органы и средства массовой информации представили самые убедительные доказательства того, что организаторами массовых беспорядков оказались лица из ближайшего окружения Бакиева. Трудно понять с морально-этической точки зрения политиков, которые использовали священные для народа дни поминовения в своих корыстных целях.
Специальный корреспондент «Свободы» Юрий Васильев находится на юге Киргизии. Юрий, добрый вечер. Ваши впечатления и наблюдения?
Добрый вечер. Вы знаете, наблюдение здесь примерно как за погодой. Утром, когда я приехал на юг Киргизии, здесь было плюс 4, сейчас плюс 23-24. То есть резко континентальный климат. И вот в точности по этой погоде здесь совершенно нельзя ничего предугадывать, то, что будет дальше. Кажется, сейчас все довольно мирно. После вчерашних вспышек насилия в Оше, где было захвачено здание областной администрации. После такой же еще более трагичной вспышки насилия в Джалал-Абаде, где в ходе штурма сторонниками Курбанбека Бакиева областной же администрации были ранены 64 человека и погибли двое, сейчас все довольно мирно. Но дело в том, что все это достаточно зримо в один момент может разрушиться. Вот один пример. Мы выехали за окраины Джалал-Абада в село Курманбека Бакиева, то самое село, где находился его дом, сожженный вчера сторонниками временного правительства, народом, как говорят нынешние власти, народом, который был возмущен тем, что сторонники Курманбека Бакиева штурмовали госадминистрацию. Когда мы заезжали в это село, все было нормально. Когда мы выезжали, там появился серьезный блокпост, который тормозил каждую вторую машину. Еще сегодня днем исполняющий обязанности губернатора Джалал-Абадской области Бектур Асанов говорил о том, что будут созданы так называемое народное ополчение. 3000 человек вооруженных, согласно регламентам, выпущенным областным правительством, регламент уточняется, вооруженных с тем, чтобы не повторялись вот такие нападения. И уже вечером сегодня во дворе Джалал-Абадского университета собрались уже первые дружинники, и их где-то сотни. И обсуждают они ни много ни мало, как и когда им пойти в то же село Курманбека Бакиева и вот этот уже сожженный, выгоревший дом сравнять с землей, чтобы осталось только пепелище. Возможность конфликта, возможность столкновения со сторонниками Курманбека Бакиева в этом случае даже представить страшно.
Юрий, а со самими сторонниками Бакиева удалось вам поговорить? Вообще, где они? Где все эти люди, которые устроили вчерашние беспорядки?
Мне удалось поговорить с некоторыми из них. Они рассредоточились. Безусловно, те, кто был в Джалал-Абаде, сегодня в Джалал-Абаде их нет. Кто-то в Аше, кто-то в городках и поселках между. Кто-то затаился рядом, может быть, даже в самом Джалал-Абаде. Но ни один телефон, даже тех, кто называл себя официальным представителем, пресс-секретарями, даже комитет сторонников Курманбека Бакиева, была и такая общественная организация, вот после вчерашних событий эти телефоны молчат.
А как удалось подавить этот бунт так быстро и так легко?
Сегодня мне об этом рассказывал как раз-таки Бектур Асанов. Там вмешалась милиция. Народ продержался до появления милиции, после чего, собственно говоря, по словам Асанова, было вынуто, оказывается, цитирую уважаемого исполняющего обязанности губернатора, оказывается, у народа было оружие, и, собственно говоря, во многом это была действительно перестрелка стенка на стенку. Ну, а потом подошла милиция. И, естественно, когда сторонники временного правительства получили численный перевес, собственно говоря, и пошла вот эта обратная волна, о которой мы с вами говорили, связанная с нанесением фатальных повреждений строением Курбанбека Бакиева, и вот, собственно говоря, идеи народного ополчения.
Спасибо, Юрий. Из Джалал-Абада передавал специальный корреспондент «Свободы» Юрий Васильев. На Украине на этой неделе обсуждали документы, подготовленные к визиту Дмитрия Медведева в Киев, и реанимировали уголовное дело против Юлии Тимошенко, возбужденное еще во времена Леонида Кучмы. Украинская оппозиция пыталась объединиться под вывеской новой организации – Комитета защиты Украины. Обзор главных событий недели в репортаже киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
В состав Комитета защиты Украины, созданного 10 мая, вошли партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко, «Народный рух», «Народная самооборона» Юрия Луценко, а также «Праворадикальная свобода» Олега Тягнибока. Этот альянс обвиняет украинское руководство в сдаче России национальных интересов и намерен добиваться досрочных парламентских и президентских выборов. Упрекнув Тимошенко в том, что она навязывает свое лидерство оппозиции, к новому объединению отказались присоединиться партия экс-президента Виктора Ющенко «Наша Украина» и движение «Фронт перемен» Арсения Яценюка. Инициированный во вторник Комитетом защиты Украины, митинг у стен Верховной Рады не стал масштабным. Многим автобусам с участниками акции из регионов милиция не позволила выехать в столицу. Зеленый свет был включен только автотранспорту с символикой правящей партии регионов. Около 1000 ее сторонников заняли площадь перед Верховной Радой, чтобы не допустить туда оппозиционеров. О своей миссии демонстранты из провластного лагеря говорили туманно.
Хочу, чтобы вообще было хорошо все в Украине. У Юлии, у Януковича, у всех. Просто хочу поддержать всех.
В 100 метрах от сторонника власти, разделенные милицейским кордоном, собрались до 4000 приверженцев оппозиции. В руках одного из демонстрантов транспарант с надписью «Янукович, остановись, не продавай Украину».
Украина не имеет будущего, не имеет будущего.
Я пришла, чтобы я имела право и мои дети жить в вольной, суверенной, свободной Украине. И чтобы мне правили вот такие президенты, как оце, что крали шапки, снимали сережки у девчат. Це злодеи пришли до влади.
Как известно, в 1967-м Виктор Янукович был осужден за грабеж, а 3 года спустя – за причинение телесных повреждений. Министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев на этой неделе предложил считать тюремные сроки президента политическими репрессиями и высказался за то, чтобы противники власти проводили свои акции не в центре, а на специальном поле на окраине Киева. В том числе и за эту инициативу оппозиционеры Верховной Ради потребовали уволить министра. Однако правящая коалиция согласилась рассмотреть другое требование меньшинства – заслушать отчет правительства о документах, которые будут заключены в рамках визита в Киев 17-18 мая президента России Дмитрия Медведева. Выступая с парламентской трибуны, первый вице-премьер Андрей Клюев заверил, что в ходе визита не будут подписываться ни соглашения о ядерном холдинге, ни о судьбе украинской газотранспортной системы.
Если будет речь идти о дальнейшей судьбе ГТС, то мы будем ставить вопрос о создании газотранспортного консорциума, тем более трехстороннего газотранспортного консорциума. Это страны Европейского Союза, Украина и Россия. После этого мы будем выносить в парламент вопрос функционирования этой газотранспортной системы и передачи в концессию.
Тем не менее, Юлия Тимошенко убеждена, что если не сейчас, то позже украинские власти отдадут под контроль России не только ГТС, но и ключевые отрасли национальной экономики. Заявление лидера одноименного блока власть не оставила без ответа. Генеральная прокуратура воскресила против Тимошенко уголовное дело 6-летней давности, которое было закрыто Верховным судом Украины после Оранжевой революции. Политику инкриминируют дачу взятки судьям за освобождение ее родственников из-под стражи.
Обличчя цієї влади є зрозуміло. Вони порушують конституцію. Вони
лицо этой власти понятно. Они нарушают конституцию, сворачивают свободу слова и демократию, оппозиционеров бросают в тюрьмы.
Кидають у тюрьми.
С угрозами в адрес оппозиционного лидера на этой неделе продолжил выступать и премьер Николай Азаров. Он утверждает, что его предшественница растратила из бюджета 100 миллиардов гривен, около 12 миллиардов долларов. Правительство подписало контракт с американской компанией Throat Charis, которая займется аудитом предыдущего кабинета министров.
Прямой ущерб государству Украины нанесен только за прошлый год порядка 100 миллиардов гривен. Эта цифра что, недостаточна для того, чтобы люди ответили за это? Но мы хотим, чтобы не только мы это представили, такие материалы, но чтобы международный аудит познакомился с этим материалом и дал свои оценки.
Если главную оппозиционерку власти обещают посадить за решетку через 3-4 месяца, то 2 депутата, уличенные в бросании в Верховной Раде дымовых шашек в день ратификации соглашения о продлении базирования в Крыму российского Черноморского флота, могут оказаться в тюремной камере гораздо раньше. В пятницу фигурантами этого уголовного дела стали Юрий Гремчак и Андрей Порубий от оппозиционной парламентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Итоги недели» сразу после сводки новостей о первых решениях нового правительства Великобритании.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Кузбассе сегодня день траура по погибшим горнякам на шахте «Распадская». 2 взрыва, произошедшие 9 мая, унесли жизни 66 человек. Еще 24 числятся пропавшими без вести. В Междуреченске сегодня прошли похороны 12 горняков. В ряде российских городов сегодня прошли митинги в защиту бесплатного образования. Как передают корреспонденты «Радио Свобода», митинги состоялись в частности в Москве, Петербурге, Иркутске, Новосибирске, Тюмени. Их участники требовали отставки министра образования Андрея Фурсенко. Власти Киргизии для поддержания правопорядка в Джалалабаде привлекут более 2000 народных ополченцев. Как сообщил исполняющий обязанности губернатор области Бектур Асанов, эти люди составят основу будущих кадровых назначений в силовых структурах на юге страны.
В Бангкоке число погибших в ходе столкновений сторонников оппозиции с военными достигло 22, по данным властей. Сегодня погибли не менее 6 человек, более 30 получили ранения. Всего с четверга, когда армия приступила к ликвидации лагеря оппозиционеров в центре таиландской столицы, пострадали более 170 человек. В Лондоне состоялись переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. В ходе встречи стороны договорились укреплять сотрудничество между двумя странами. В Амстердам сегодня вернулся 9-летний Рубен Ван Асоуф, единственный выживший в катастрофе пассажирского самолета в Триполи 12 мая. В авиакатастрофе погибли 103 человека, среди них родители и брат Рубена. В Тбилиси полиция свернула палатку адвокатов, которые в течение 3 суток митинговали у здания парламента, требуя внести поправки в избирательный кодекс. Европейский банк реконструкции и развития обнародовал новый прогноз роста экономики в странах Восточной Европы в 2010 году. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Переговоры между тремя крупнейшими политическими партиями Великобритании завершились созданием первого в истории коалиционного правительства консерваторов и либерал-демократов. Коалиция спасла страну от подвешенного парламента, поскольку ни одна из партий не получила на парламентских выборах абсолютного большинства в Палате общин. О первых шагах нового кабинета рассказывает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
После создания коалиционного правительства новоизбранные парламентарии, да и большинство подданных Ее Величества, наконец вздохнули свободно. Отсутствие абсолютного большинства в парламенте ни у одной из партий было чревато правительством меньшинства, не способным проводить решительную политику по выходу из экономической рецессии. Это неизбежно должно было привести к новым парламентским выборам уже в ближайшее время. Аналитики предсказывали, что если так называемый подвешенный парламент сохранится, то новые выборы состоятся уже в октябре этого года. Однако все завершилось благополучно. Партии Тори удалось соблазнить либерал-демократов 4 министерскими портфелями и должностью вице-премьера для их лидера Ника Клегга. Кроме того, они пошли на серьезную уступку, пообещав либдемам провести референдум по реформе избирательной системы с тем, чтобы преобразовать ее из мажоритарной в пропорциональную, о чем всегда мечтали либерал-демократы. В результате стороны договорились о создании 5-летнего фиксированного парламента, который не может быть распущен ранее мая 2015 года, что даст возможность партии Тори реализовать ее предвыборную программу по выкорчевыванию наследия лейбористского правительства и реформированию экономики и политической системы. Уже на первом заседании коалиционного правительства было объявлено о резком сокращении бюджетных расходов. Только в этом году они будут сокращены на 6 миллиардов фунтов. Министры начали с себя. Их зарплата будет урезана на 5%. Премьер-министр будет получать 142,5 тысячи фунтов в год, на 7,5 тысяч меньше, чем Гордон Браун, а зарплата Ника Клегга составит 134,5 тысячи. Зарплата в бюджетной сфере будет заморожена на год. Тори намерены поставить заслон эмиграции в Британию из стран, не входящих в Евросоюз. Будут введены жесткие квоты. Отменяется введение удостоверений личности, что намеревались, но не успели сделать лейбористы. Консерваторы считают, что это ограничило бы гражданские свободы. Резко будут сокращены социальные выплаты. Предвыборная кампания консерваторов проходила под лозунгом «Заставим Британию работать», так что армии профессиональных безработных придется поискать другую профессию. Еще одно новшество, которое намерены ввести консерваторы – выборы глав полицейских управлений по образцу избрания американских шерифов. Создание коалиционного правительства в огромной мере заслуга лидера консервативной партии и нового премьер-министра 43-летнего Дэвида Кэмерона, самого молодого британского премьера с 1812 года. Кэмерона можно считать классическим Тори, что предполагает учебу в Итоне, а затем в Оксфорде или Кембридже, плюс аристократическое происхождение. Все это присутствует в его биографии. Он прямой потомок британского короля Вильгельма IV и его любовницы Доротеи Джордан, а значит и дальний родственник нынешней королевы Елизаветы II. Из-за нелегитимности королевской крови он не может претендовать на британский престол. Его мать – дочь баронета, теща виконтесса Эстер. Кэмерон называет себя большим поклонником Маргарет Тэтчер и либеральным консерватором. Ему удалось во многом изменить имидж консервативной партии, осовременить ее и омолодить ее руководство. В парламенте он с 2001 года, а лидером партии стал в 2005 году. Единственное неудобство, которое он будет испытывать на посту премьер-министра, это отказ от поездок на работу на велосипеде. После благополучного разрешения проблемы подвешенного парламента британских политических аналитиков сейчас более всего волнует прочность коалиционного правительства. Уж очень противоестественным выглядит альянс левоцентристских либерал-демократов и правоцентристских тори. Известный политолог, профессор Лондонской школы экономики и политологии Тони Треверс считает, что оснований для беспокойства пока нет.
Пока нет никаких причин считать, что коалиция не будет работать. Слишком много усилий потратили консерваторы и либерал-демократы для того, чтобы сделать ее работоспособной. Так что, скорее всего, коалиционное правительство сохранится в течение пятилетнего фиксированного срока работы нынешнего парламента. Однако существуют два момента, которые могут этому воспрепятствовать. Один из них – обеспокоенность рядовых членов обеих партий идеологически несовместимым альянсом. Вторая причина – серьезные разногласия внутри самого правительства относительно реализации его политики. И если эти разногласия коснутся фундаментальных проблем, партии не смогут сотрудничать. Отношение к Европейскому Союзу, например, может стать таким камнем преткновения. Здесь могут выявиться кардинально противоположные взгляды обеих партий. Либерал-демократы настроены проевропейски, тогда как консерваторы в основном евроскептики. А при новом правительстве политика в отношении Евросоюза должна серьезно измениться.
Изменятся ли американо-британские отношения при новом правительстве?
Не думаю. Барак Обама позвонил Дэвиду Кэмерону и сказал, что так называемые особые отношения между Британией и Америкой очень важны. Консерваторы, как, впрочем, и лейбористы, сторонники Атлантического альянса, для них Америка – естественный союзник. Кэмерон уже приглашен посетить Вашингтон для встречи с президентом Обамой. Так что, на мой взгляд, нынешние удивительно близкие и тесные отношения Британии и США сохранятся.
На вопросы Натальи Голицыны отвечал профессор Лондонской школы экономики и политологии Тони Треверс. «Как изменятся отношения Москвы и Лондона при новом правительстве Великобритании?» – спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы и Казани.
Ничего не изменится, я думаю, все то же самое будет. Консервативная Англия, она есть консервативная.
Ну, я думаю, со стороны Британии вряд ли будет безвизовая, потому что консервативная страна. Но, конечно, хотелось бы более походить на Британию, поскольку там меньше коррупции.
У нас в Англии всегда спокон веков сложные отношения. Березовский – это мелочь.
Он уже свое наворовал, и там сидит, и ему там очень хорошо. Никто его не отпустит.
Отношения между Россией и Англией, я думаю, что он не улучшится, более ужесточится. Россия становится все более и более агрессивной и идет к более ужесточенной внутренней политике. Вертикали здешней власти добро-то не приведет. И Запад должен, так сказать, дать отпор. Что касается Березовского, может быть, лично не особо ему и симпатизирую, но нормального правового судебного разбирательства, что он сделал правильно, что он сделал неправильно, не было. Собственно, почему они требуют его выдачи? Суда не было. Все эти обвинения очень такие вот шаткие. Английские власти разбирали тоже. Очевидно, они не нашли убедительных доказательств, что он совершил уголовное преступление, что его надо выдавать. А то, что он личный враг Путина, то это не основание для выдачи.
Я думаю, молодые политики всегда найдут общий язык. И вообще-то, ну, консерватор, да, но молодой. Я думаю, все-таки он смотрит в будущее, несмотря на то, что он представляет такую партию.
Может, экстрадиция появится, и нам выдадут директора Евросети.
Мне кажется, никак не изменятся эти отношения. Потому что, насколько я знаю, англичане очень упертый народ.
Ну, поскольку эра лейбористов как бы кончилась, и вроде как, насколько я понимаю, там вообще нет какого-либо большинства теперь в парламенте, то изменится оно в любом случае. А в какую сторону, это уже как они между собой договорятся.
Лично меня беспокоит вопрос, как скоро вернутся на родину Чичваркин, Березовский, Абрамович.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Карен Агамиров и Олег Павлов. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Громкому уголовному делу, завершившемуся смертью заключенной в СИЗО, писатель Виктор Ерофеев посвятил свою рубрику «Русская энциклопедия».
Здравствуйте, это Виктор Ерофеев. Наша сегодняшняя программа «Русская энциклопедия» называется вот таким образом. «Освободите Пысина от мук совести». Ну, понятно, что название ироническое, потому что, видимо, муки совести и следователь Пысин – это вещи разные. Но, тем не менее, давайте посмотрим еще раз на дело, которое теперь знает вся страна. Вера Трифонова погибла в СИЗО. Гибель Веры Трифоновой – это чудовищный случай. Но это же случай, увы, типичный. У нас сегодня в гостях адвокат Веры Трифоновой Владимир Аркадьевич Жеребенков. Владимир Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Аркадьевич, скажите, пожалуйста, верно я сказал, что это типичный случай, тут другие не умирают, но, в общем-то, лишаются или здоровья, или теряют какие-то нравственные опоры в жизни?
Нет, дело в том, что это системное отношение. Тюрьмы и предназначены для того, чтобы оказывать давление на людей, которые там оказываются. То есть там люди теряют свое время и пространство, и они становятся пластилиновыми. Из них все, что угодно можно лепить и, в общем, получить любые показания. Показания на других лиц, отобрать бизнес, они его сами отдадут, чтобы выйти на свободу. С 37-го года такое отношение, что люди там за людей не считают.
Владимир Аркадьевич, скажите, пожалуйста, можно ли эту систему изменить? Или эту систему надо выбросить на помойку и взять какую-то другую?
Вы понимаете, систему надо менять. В любом случае, вот эта реакция общества на вот этот случай, на смерть Сергея Магнитского, показывает, что все-таки формировано. И более того, начальники тюрьмы, вот когда ее перевели в Можайский следственный изолятор, позвонил начальник тюрьмы, говорит, что-то надо делать, надо ее спасать. То есть реакция есть, и они сами внутри понимают, что так не может продолжаться.
Это радует. Владимир Аркадьевич, а вот что касается самого дела Веры Трифоновой? Я видел ее фотографии до СИЗО, я видел ее фотографии в СИЗО в интернете. Я, конечно, ужаснулся. Вот что помимо болезни? Это еще вот эти следственные мучения, то есть женщину больную следователь может держать часами, да, пугать.
Вопрос в том, что он, когда ее не освободили, а продели, то есть не освободили под залог, вот я не захотела сделать этого, хотя я так понимаю, что и следователь был как бы внутри согласен с этим. Он поставил условие, признается, покается, мы ее отпустим, пускай даст показания. У него вот недостаточно доказательств. Она говорит, а в чем признаться, если они виновны? Если я действительно людей познакомил, ну а дальше-то что? Один брал деньги на выборную кампанию, другой хотел их дать. Не хотел, да не давайте. И вот начал выбивать показания, и ценой стала ее жизнь. Поскольку ее внутренние очертания, честь и достоинство оказались выше, чем у следователя Пысина. И она сказала, ребят, я никого оговорить не хочу. В результате человек умер.
Владимир Аркадьевич, а на сегодняшний день что происходит в деле Веры Трифоновой?
Родственник Веры Владимировны вызывает следователь, который достаточно активно, тщательно сейчас расследует все эти обстоятельства дела. Ну вот, мы будем давать пояснения, будем разбираться, насколько намеренно действовал следователь Пысин. Поскольку у нас другая точка зрения у защиты, дело возможно по халатности, то есть как бы непреднамеренно, случайно и так далее. Я считаю, что здесь был прямой умысел. Следователь Пысин прекрасно понимал, осознавал, что он делает. И когда забирает больного человека из 20-й горбольницы, хотя какую-то, но там помощь оказывали ей, делали гемодиализ, и направляет ее в следственный изолятор города Можайска, где никто никакой помощи ей оказать не может, поскольку нет ни медицинского персонала, ни оборудования. И начальник тюрьмы об этом сообщает на следующий день. А человек просто не реагирует.
Владимир Аркадьевич, скажите мне, пожалуйста, мы увидим Пысина в СИЗО. Вы приложите к этому, так сказать, вашу профессиональную руку?
Я буду стремиться, поскольку я... Вы понимаете, страшно, когда у человека прицел в глазах, и кому ему говорит, что она умрет. А он говорит, а я, мне безразлично. То есть, как следователь, она мне безразлична, как человек, она мне тоже безразлична. Понимаете, такие люди, в общем-то, в системе работать не должны. Им дали огромные права и возможности, а им мы безразличны.
На вопросы писателя Виктора Ерофеева отвечал адвокат Владимир Жеребенков. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, добрый вечер. Ну, давайте начнем с того, что случилось 9 мая, когда произошла катастрофа на шахте «Распадская». Конечно, это было первой новостью на всех новостных сайтах в интернете. А вот на телевидении выпуски новостей начинались с парадов и салютов. Мы обсуждали эту ситуацию с коллегами из разных стран и, в общем, пришли к выводу, что везде, если бы такая трагедия случилась в день национального праздника, она бы отодвинула новости о праздновании на второй план. Но это, конечно, спорный вопрос. Какая у вас точка зрения?
У нас есть своя традиция. Мы вообще не очень любим плохие новости. И только в том случае, когда, ну, невозможно о них не говорить. Ну, скажем, как это было с терактом в московском метро, когда просто, ну, миллионы людей, можно сказать, видели это своими глазами, тогда это идет сразу в эфир. Что касается трагедии на шахте «Распадская», то ближе к вечеру уже появилось даже не столько рассказ об этой трагедии, сколько информация о том, как подключается к ней Путин, и что уже было совсем удивительно, вот поверх Путина к этой ситуации подключился Медведев, который целый день был на арене и, так сказать, принимал торжества по случаю 9 мая. И вот только тогда зрители смогли услышать что какие-то более пространную информацию получить, но тоже очень скудную. И нужно сказать, что вот меня удивило, понадобилось 3-4 дня, чтобы наконец как-то об этом заговорили во весь голос, то есть появились ток-шоу, обсуждающие эту тему, «Свобода мысли» на 5-м канале, «Судите сами» на 1-м канале. И потом опять как-то тема забуксовала, потому что, например, вот того, о чем сейчас говорят в интернете, и многие знают, о том, что там начинается волнение, люди выходят на улицу, этого опять нет. Я не знаю, сегодня будут аналитические программы, может быть, в них пойдет речь о том, что происходит, что теперь, что сегодня происходит. Но пока этого не было нигде, включая канал «Вести-24», который обычно дает самую подробную информацию.
Ну вот и как наши корреспонденты передают, даже на местных телеканалах и то об этом не говорят. Слава, у меня создалось впечатление, может быть, ложное, что на этой неделе, вот особенно 9 мая, возникла некая диспропорция на экране. Обычно всегда Медведева и Путина поровну, так сказать, подают, а в последние дни как-то Медведева стало больше заметно, нет?
Да, да, стало гораздо больше. Я думаю, что это связано еще с протоколом и ритуалом, потому что действительно вот все тяготы по встрече высоких гостей 9 мая, речь на параде и прочее легли на его плечи. И надо сказать, на мой взгляд, он достойно с этим справился. Появился новый формат, я бы даже сказала, вот этого я не видела никогда. Дело в том, что в этом году салют действительно феерический, блистательный, был показан полностью. Он вообще в каком-то в новом жанре прошел, там в Софийской набережной стояли какие-то огромное количество установок. Так вот, этот салют, он прошел то ли на фоне Медведева, то ли Медведев был на фоне салюта, потому что все время кадры перетекали, Медведев с женой смотрит салют, и там вокруг какие-то люди, и рядом ветераны. И вот это вот было совершенно такая новация. Хотя, нужно сказать, удивительным образом, меня, во всяком случае, это не раздражало. Медведев с таким детским восторгом взирал на небо, и как-то это было все достаточно органично. Вот меньше мне понравилась другая традиция, вот это не традиция, это новация, а традиция это когда он между исполнением песни «День Победы» Лещенко и «Батяней комбатом» Расторгуевым поднялся на сцену. На Красной площади шел концерт, и там вот наши заслуженные представители попсы там перепевали военные песни и свои песни, и вот он поднялся на сцену, последний раз он поднимался на помню нашим слушателям на эту сцену 2 года назад, во время своей триумфальной победы, поднялся не один, а с Путиным. Сейчас он поднялся один, и как-то эта роль амплуа ему по плечу, ворот рубашки распахнут, он свободен. Ну, прокричал речевки, которые, как правило, кричат на таких мероприятиях, мы сильные, нас трудно победить. Ну, какие-то очень оптимистические слова сказал и ушел. Да, это правда, его было намного больше, чем Путин. Путина. И, пожалуй, вот такой перекос в наше время, когда все взвешивается на аптекарских весах, вот мне кажется, это впервые случилось.
Слава, мы с вами уже не раз говорили, что существует тема, закрытая для обсуждения на федеральных телеканалах. Это тема глубокого раскола в Союзе кинематографистов. И вдруг, неожиданно, об этом заговорили и даже дали слово оппонентам Никиты Михалкова. Удивительно.
Да, это удивительно, и вот насколько я знаю историю этого эфира, то казалось, что его уже не будет никогда. Он ведь, если я не ошибаюсь, он был записан 24 апреля. Удивительно, что эта тема появилась, и удивительно, что она появилась вот в том виде, в котором мы могли видеть, потому что сейчас очень много, я вот смотрела отклики, ну, гигантское вообще, даже не помню я такого вообще, такого интереса к этой теме. Многие ругают Гордона. Ну, Гордон, конечно, такой амбивалентный господин и прекрасно понимает, что сам он тоже занимается этим грешным делом. Он режиссер, и он тоже играет какую-то свою игру, но мне показалось, что это был первый раз, и он, собственно, об этом много раз говорил, что это будет не самая субъективная, а самая объективная передача. Он поздравил Матиза, на который ринулся один фактически в бой вот против ужасного и великого Никиты Сергеевича, и несколько раз говорил о смелости Матюзена. Внутри передачи было очень много всяких деталей. Было, конечно, это поразительно, то, ну, мягко выражаясь, неточности, которые позволяет себе господин Михалков. И не нужно быть даже особенно в теме, чтобы понимать, как сильно он пытается не отвечать на вопросы, скажем так. Поразил также Бурляев, который сказал, что в числе подписантов он знает только 5 имен, а там вообще и Сокуров, и кого там только нет, и Герман, и Эльдар Рязанов. То есть группа поддержки Михалкова, в их числе был Бурляев, Верещагин, Федор Бондарчук, она напоминала каких-то мелких барсеточников, потому что люди говорили, опять же, мягко выражаясь, неправду, не могли сосредоточиться. А главный прием, который видел, вообще никто не отвечал на вопрос. Но, конечно, мне, как человеку далекому от этой ситуации, хотя я, в общем, имею не представление, было странное поведение той стороны, противоборствующей, потому что, ну, действительно, почему-то все знали, что будет Михалков, не знали, пришли, ушли, оставили одного несчастного Матюзена, который бросался отважно на амбразуру. Мне кажется, этот эфир важен только одним. Это такая модель страны. Микромодель страны. Мне кажется, если бы допустили прямой эфир, вот то же самое мы бы видели, если бы речь шла о политике, об экономике, о науке, то и ситуация была бы такая. И в этом смысле, наверное, власти правильно делают, что они так лакируют вот эту телевизионную поверхность, потому что иначе столько вообще, столько гноя и грязи хлынет, что просто действительно впору захлебнуться. А были какие-то вещи совершенно недопустимые, все знают, что как Михалков любит рассуждать о либерально-атлантической диктатуре. Здесь он говорил, что его не так поняли, ничего он не говорил. Ну, в общем, какое-то очень странное такое действие. Но мне кажется, хорошо, что эта передача вышла.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете «Радио Свобода». К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
В Нью-Йорке в возрасте 92 лет умерла Лена Хорн, легендарная джазовая певица и актриса. В молодости она была необычайно хороша собой. Настолько хороша, что ее бесподобный скрипотцой голос зачастую оставался в тени. Лена Хорн понимала, с чем связан ее успех, и говорила об этом предельно откровенно. «Моя уникальность в том, что я вроде как черная, но такая черная, которую белые люди могли принять», — сказала она однажды. «Я была их мечтой. Я получила худший вид признания. Не за то, что и как я делала, а за то, как выглядела, за свою внешность». На самом деле это, конечно, не так. У Лены Хорн миллионы поклонников во всем мире. Президент Обама в своем траурном стейтменте назвал ее одним из лучших американских интертейнеров, согревающих сердца своим бесподобным голосом и драматическими ролями в кино. Она была первой чернокожей актрисой, заключившей долгосрочный контракт с Голливудом. Роль Сирины Роджерс в музыкальном фильме 43-го года «Дождливая погода» «Stormy Weather» принесла ей настоящую известность. Президент также отметил заслуги Лены Хорн в движении за права человека против расовой дискриминации дискриминации. Еще до своего контракта с Голливудом в 40-м году она была первой чернокожей певицей, принимавшей участие в турах исключительно белых групп, и наотрез отказывалась петь для сегрегированных аудиторий, выступая перед солдатами во время Второй мировой войны. В середине 50-х годов Лена Хорн покончила с Голливудом, выступала с концертами в ночных клубах и концертных залах Америки, Европы и Канады. В 58-м получила премию Тони за участие в мюзикле «Ямайка», а в 1998-м специальный приз за автобиографию «Лена Хорн. Леди и ее музыка». Популярный журнал «Максим» опубликовал на этой неделе свой традиционный список 100 самых сексуальных женщин «Максим's Hot List». Первое место в нем заняла, и это оказалось сюрпризом для многих, поп-певица Кэти Перри, чей последний сингл «California Girls» как раз сейчас набирает обороты. А у именитого рэпера Лила Вейна снова неприятности, на этот раз за несоблюдение тюремного режима. В его камере обнаружили несанкционированное электронное оборудование – наушники, чарджер, а в соседней камере – iPod. Всем этим заключенному рэперу пользоваться было запрещено, и в качестве наказания ему могут продлить срок пребывания за решеткой. Напомню, что Лил Вейн был осужден на год за нелегальное хранение оружия. Эминем присоединился к элитному клубу. Новый сингл короля хип-хопа под названием «Not Afraid» стал 16-м дебютом, вышедшим на первое место в синглом чарте Hot 100 за 53-летнюю историю Билборда. «Not Afraid» – главный сингл нового альбома Эминема «Recovery», который поступит в продажу 22 июня. Ну, а мы послушаем сегодня поп-рокеров «Dirty Heads». Их новый сингл «Lay Me Down», который сейчас занимает первое место в чартах альтернативных песен.
This is how it starts, two lovers in the dark. I'm the one from the one that they call Share Spark. Six guns by the side and bullets round their waist. Two shots to the sky, signal sign for the chase. The safe was nearly empty and they were nearly free, but was seen by the good eye of the mean Billy Green. And he screamed at the top of his lungs, they're on the run. It's the two outsiders, grab your horses and your guns. I said I wish that we could stay here, but I fear our time has come. We can ride out in the darkness, chasing the rising sun. We gotta pack our bags this instant. We're heading southbound to the next town. And if we arrive there so safely, baby, you can lay me down. Lay me down. Lay me down. Lay me down. Well, it's the story of the two. Always on the move, they got nothing left to lose except their guns and their wounds. Now they're crossing borders, sheriff's posse on their tail. They'd rather die together than...
Группа Dirty Heads на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас беседа с бизнесменом Евгением Чичваркиным, обзоры еженедельников и блогов, хроника Каннского кинофестиваля, гламорама и реплика Виктора Шендуровича. Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спасатели идут по главной горизонтальной выработке протяженностью 30
метров. Мы сейчас должны принимать решение по анализу газовой ситуации.
Этот заговор организовали пакистанские...
Объем будущего стабилизационного фонда ЕС с учетом средств международного...
Переговоры между делегациями партии Тори и либерал-демократов продолжаются.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.